Дорогие друзья, приглашаем вас в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, посвященным нашей гастрошколе. Именно последние передачи мы посвятили вопросам диагностики, лечения и понимания заболеваний печени. И сегодня я предлагаю поговорить об алкогольной болезни печени. К сожалению, это для России также одно из самых распространенных заболеваний. Наряду с неправильным питанием, наряду с жировым гепатозом, о котором мы говорили в предыдущей передаче, алкогольная болезнь печени поражает как минимум по скромным статистическим подсчетам около 10 миллионов наших с вами сограждан, соотечественников. Это только скромные подсчеты, к сожалению, потому что реальные цифры, наверное, значительно выше, потому как основным фактором развития алкогольной болезни печени, как вы совершенно правильно догадываетесь, является употребление алкоголя. А употребление алкоголя в России – это национальная беда, об этом надо говорить прямо. И это беда, которая на самом деле уносит только ежегодно, по скромным подсчетам профессора Александра Здравича Хазанова, вообще рыцаря этого заболевания, которому он посвятил всю свою жизнь, правильнее сказать, борьбе с этим заболеванием, изучению этого заболевания и лечению, разработке новых вопросов лечения этого заболевания. Так вот, по подсчетам профессора Хазанова Александра Израильевича, только по скромным подсчетам 500 тысяч человек в России ежегодно погибают напрямую или косвенно от причин, связанных с употреблением алкоголя. Конечно же, это причины и с дорожно-транспортными происшествиями, связанные с травматизмом, и с другими заболеваниями, связанными с алкоголем, потому как алкоголь поражает сердце, сосуды, головной мозг, почки. Но весомую долю среди всех этих заболеваний, не самую большую, наверное, потому что алкоголь – это универсальный яд для всего организма, но весомую долю среди всех этих заболеваний составляет и алкогольная болезнь печени. Если говорить о том, что это такое, это, собственно, поражение или воспаление печени в ответ на прием алкоголя. Дело в том, что алкоголь никогда не был и никогда не являлся фактором, полезным для здоровья, или фактором, который каким-либо образом был вообще-то встроен в процесс обмена веществ организма человека. Люди, которые коренным образом считают, что алкоголь – это естественный продукт питания или естественный продукт жизни, категорически заблуждаются, потому что если брать человека как биологический вид, то вообще-то он с алкоголем встретился уже очень поздно, на заре формирования эволюции, а основную массу своего биологического существования, когда человек развивался, он алкоголя не знал, не ведал, и, соответственно, к алкоголю у человека не вырабатывалось ни, скажем, защиты, ни какого-то особого восприятия, и поэтому этот узаконенный яд, этот узаконенный наркотик, он совершенным образом является чуждым обмену веществ и чуждым процессу обмена энергии в организме. Это самый главный момент, который надо понимать. Мифов вокруг алкоголя существует просто колоссальное количество. Начиная с того, что в ряде, скажем, продуктов, содержащих алкоголь, могут содержаться какие-то полезные вещества для организма. Производители пива направо и налево рассказывают, что в пиве содержатся витамины, и их нужно употреблять. Они поднимают истерику, когда государство принимает государственные законы о том, что пиво – это такой же алкоголь, как водка и коньяк, просто процентом значительно меньше, это не является полезным продуктом. Совершенно таким же образом можно заключить и в отношении любого другого алкоголь-содержащего напитка. нет полезных веществ ни в водке, ни в коньяке, ни в винах, ни в красном, ни в белом. Люди, которые считают, что они употребляют вина с точки зрения лечения употребления здоровья, они или крайне несведущие, или находятся в рамках заблуждения, или, к сожалению, уже находятся в психологической зависимости от алкоголя, когда любая причина или любое объяснение употребления алкоголя, она так очень спокойно ложится на сознание человека, и он так достаточно мягко относится к этой своей алкогольной зависимости как таковой. Поэтому это очень серьезная ситуация, против которой инструментов-то достаточно мало подберешь, потому что так вот категорически по поводу алкоголя вообще очень мало людей высказывается, несмотря на то, что практически все знают, насколько это вредно, ну или стараются закрывать глаза, или не обращают внимания. Плюс даже врачи, которые должны нести антиалкогольную пропаганду очень жестко и очень уверенно, к сожалению, они не в маленьком проценте случаев зависимы от алкоголя и, естественно, не могут с точки зрения субъективной выступать такими ярыми противниками этого зла, потому как даже внутри употребляя этот напиток, скажем, избыточно и чрезмерно, они, естественно, не видят в себе внутренних сил нести пропаганду об рассказе, насколько это большая беда, насколько она категорически эта беда страшна для человека. Это первый момент, который лежит в основе развития алкогольной болезни печени, факт употребления алкоголя. На самом деле, безусловно, вот категорическое упоминание об употреблении алкоголя, оно, наверное, является самым правильным, самым, если так сказать, спасительным для вот именно сохранения здоровья. Но немножко не все в таких вот черно-белых тонах, то это категорическое зло, и вот на самом деле здесь от этого происходят все беды. Оказалось, что у алкоголя есть так называемый дозозависимый эффект. Люди пьющие знают, что этот дозозависимый эффект, он влияет на опьянение, но для медицины это важнее другое. Дозозависимый эффект – это эффект, который говорит об развитии заболеваний после определенной пороговой дозы алкоголя. В частности, Всемирная организация здравоохранения жестко посчитала и просчитала, что относительно безопасными, я хочу вот эту подчеркнуть ситуацию, относительно безопасными, потому что бывают ситуации, когда и эти дозы у человека вызывают вред. Относительно безопасными дозами алкоголя является 40 грамм этанола, это спирта чистого для мужчины, и 20 грамм этанола чистого для женщины. Что такое 40 грамм этанола? Это 100 грамм крепкого спиртного напитка, будь то водка или коньяк, это порядка 200, в зависимости от той или иной крепости вина, это порядка 200 грамм вина, это порядка полулитра, 500 миллилитров пива, тоже в зависимости от крепости и тех или иных других ситуаций. Так уж получается, что не только сама по себе доза алкоголя влияет на развитие алкогольной болезни печени, но и так называемая предрасположенность. Дело в том, что алкоголь, попадая в организм, он перерабатывается в основном в печени. Там есть фермент, перерабатывающий алкоголь, так называемый алкоголь дегидрогеназа. И вот этот фермент, он расщепляет алкоголь до следующего, скажем так, состава, до молекулы ацетальдегида. А вот ацетальдегид, в свою очередь, является жутким ядом. То есть не сам алкоголь, а продукты его обмена наносят тяжелый ущерб для разных структур организма. В отношении сегодняшнего разговора это, конечно же, вред в отношении печени. Ацетальдегид, он разрушает мембраны клеток, то есть клетка практически лопается и разрушается. На месте лопнувшей клетки в печени образуется соединительный тканный рубец. Ацетальдегид вызывает развитие воспаления в клетках печени, то есть в печень устремляются клетки, отвечающие за иммунитет, и они воспринимают этот удар по печени как сигнал к атаке и, проникая в печень, дополнительно повреждают ее. Ну, а количество рубцов в печени, формирующейся на фоне разрушенной клетки, это не что иное, как ступени формирования цирроза. Когда печень замещена на 80% рубцами, у человека формируется цирроз, а это уже заболевание, которое несет непосредственную угрозу для жизни человека. Наследственный фактор, второй фактор, который отвечает за развитие алкогольной болезни печени, сводится к тому, что у разных людей фермент, перерабатывающий вот алкоголь, он работает по-разному. Причем очень плохо, когда он работает очень быстро. То есть очень быстро алкоголь перерабатывается, очень быстро в крови накапливаются продукты его обмена, ну и в печени в том числе так называемый ацетальдегид, это яд. И это приводит к тем повреждениям, которые я выше перечислил. Само по себе вот эта наследственная предрасположенность, она внешне практически ничем не проявляется. Некоторые люди, услышав слово «наследственность», заявляют и говорят о том, что ну вот у меня вроде в наследственности нет как бы алкогольной болезни печени, даже если вы этот диагноз мне устанавливаете. У меня вроде бы, так сказать, не было в роду вот таких упоминаний. Вот это все является отражением того, что наследственность, она имеет более глубокие факторы передачи заболеваний, не связанные какими-то с внешними признаками. Хотя всем известно, что и в последнее время эта наука никак не отвергает, что зависимость от алкоголя, она имеет наследственные характеристики. Люди, которые позволяют себе употреблять большие дозы алкоголя, это больше полулитра крепких спиртных напитков в день. Это и люди, которые, в общем-то, очень так неплохо переносят эти высокие дозы, это люди, как раз которые очень часто имеют вот повышенную наследственность к развитию алкогольного заболевания, хотя сама по себе наследственность до конца и не изучена, она имеет очень относительное состояние. Вот в своей клинической практике я встречал массу примеров, когда от разных доз алкоголя у человека развивалась алкогольная болезнь печени. Причем эти все случаи доказаны и непромержимы. Ну, скажем, у одной дамы в цветущем возрасте установлено было развитие алкогольной болезни печени в клинической практике, в работе нашего учреждения, развитие алкогольной болезни печени после употребления 2 бокалов вина в день. То есть это дозы-то, в общем-то, достаточно небольшие для среднестатистического россиянина на самом деле. Встречали мы развитие заболевания печени после употребления 1 бутылки шампанского у мужчины. Ну, он очень любил шампанское почему-то. Причем здесь шампанское само по себе не является фактором, вот, говорящим о развитии заболевания, просто дозы этанола, которые в нем содержатся, они являются повреждающим фактором. Но, безусловно, чаще всего тяжелые поражения печени встречаются у людей, употребляющих в 3 раза превышающие нижние дозы этанола, то есть для мужчин это 80-120 грамм, это 200-300 грамм крепкого спиртного напитка в день, у которых развивается заболевание. Ну вот даже сегодня, не надо далеко ходить за примерами, при обходе нашей клиники кафедральной, кафедры, на которой я работаю, мы выявили только при первичном осмотре в терапевтическом отделении у 2 больных тяжелое алкогольное поражение печени. В первом случае эта находка была совершенно случайна, когда человек заболел пневмонией и был госпитализирован в стационар, и при общем осмотре врач и консилиум у него выявил существенное увеличение печени, практически занимающее половину живота, но вместе с тем человека совершенно ничего не беспокоило. И он позволял себе, с его слов, употребление всего лишь 1 литра пива в день последние 6 лет, как пример, насколько разные дозы могут влиять по-разному, скажем, на развитие заболевания печени. И вторая – это женщина цветущего возраста, 50 лет, которая вообще поступила по скорой помощи с кровотечением из лопнувших вен, что бывает на фоне цирроза печени. И у нее, по рассказам ее, она употребляет алкоголь только в выходные дни, работает 2 дня через 2, то есть, собственно, 2 дня она употребляет, 2 дня не употребляет, и доза алкоголя – это всего лишь с ее точки зрения очень маленькая, как она считает, 200 грамм водки в день. То есть вот два дня принимает, два дня не принимает. То есть на самом-то деле ситуация достаточно непростая. Ситуация, она очень разносторонняя и по дозам, и по факторам, которые влияют на человека, способствующие развитию этого заболевания. Но вместе с тем, правда, когда люди в ответ на утверждение доктора, что у вас проблемы с печенью, печень, и эти проблемы связаны с употреблением алкоголя, когда они утверждают, что они много не пьют, к сожалению, много для России – это уже смертельно. А вот то, что пьет среднестатистический россиянин, это уже очень много для развития заболевания печени. Еще раз адресую вас к тому, чтобы соотнести дозы алкоголя с международными, скажем так, характеристиками по безопасности. 20 грамм для женщины, 40 грамм этанола для мужчины, это 100 грамм крепкого спиртного напитка для мужчины и 50 для женщины, относительно безопасная доза, ниже которой риски развития заболевания не равны нулю, но они снижены. Поэтому всегда в своей практике приходится говорить о том, что безопасных доз алкоголя, к сожалению, существует. А если говорить по абсолютным цифрам в России, то на душу населения россиянина приходится 14 литров абсолютного спирта. А считайте, если это все переводить на какие-то алкоголь-содержащие продукты, это будут, конечно, другие совершенно цифры. Там 14 литров алкоголя на душу населения в год, это учитывается и пьющие, и не пьющие, и малые дети, и все. То есть это среднестатистические цифры. И 18, и еще плюс 4 литра – это из неучтенных источников. К сожалению, у нас очень развиты виноделие домашнее, и вино, и самогон, и другие вещи, которые тоже добавляют вот такой национальный колорит как таковой. Для сравнения, во Франции, в Германии среднее употребление на душу населения алкоголя – это 8-9 литров. То есть практически в два раза меньше употребляют, хотя у них, скажем так, есть национальная традиция. В Германии это пиво, во Франции это вино. И это связано с тем, что у них есть традиция питья, и они не употребляют крепкие спиртные напитки или употребляют крайне редко. А у нас ситуация, к сожалению, напоминает какую-то гонку вооружения, когда чем дальше, тем страшнее становится, в общем-то, отслеживать эти цифры. Очень важный момент для вот, понимания ситуации, связанной с употреблением алкоголя, это еще не только доза употребляемого алкоголя, не только наследственность, но и ряд сопутствующих состояний, которые способствуют усилению или убыстрению развития алкогольной болезни печени. К этому относится нерациональное питание, то есть питание связано с тем, что люди не имеют балансированного питания, то есть употребляют в основном легко доступную пищу, которая очень калорийна, то есть состоит из жиров. Она содержит мало мясных продуктов и мало овощей, фруктов как таковых. Второй момент – это то, что, к сожалению, в России крайне распространен хронический вирусный гепатит. Это гепатит В, это гепатит С. И вот сочетание этих двух состояний, когда в организме у человека есть вирус, вирус гепатита В или вирус гепатита С, живущий в клетках печени, и даже небольшое употребление алкоголя приводит к тому, что болезнь, а именно финальная стадия заболевания, это цирроз, развивается в несколько раз быстрее, если бы у человека, скажем, по отдельности существовал фактор вредности такой, как алкоголь, и по отдельности существовал такой фактор вредности, как вирус. Ну и ряд других состояний и заболеваний, которые способствуют, в общем-то, развитию. Но основные мы с вами перечислили – это доза употребляемого алкоголя, это предрасположенность к этому заболеванию, наследственность, причем она очень распространена, эта предрасположенность, и фактор нерационального питания и наличие вируса. Еще один момент, который стоит отметить, это то, что Всемирная организация здравоохранения приводит суточные дозы безопасные алкоголя. Но наши национальные исследования показывают, что для определения рисков развития заболевания печенью у человека можно определять и на недельные дозы. То есть традиционная такая российская ситуация, когда человек, скажем, работает за рулем с понедельника до пятницы, проходит медосмотр, он не позволяет себе выпить или позволяет себе выпить очень немного, чтобы на комиссии не нарваться на неприятности. А в субботу-воскресенье он себе позволяет дозу, которая, соответственно, является достаточно большой и приличной. Поэтому наши национальные исследования показали, что недельная доза, когда человек даже, допустим, не пьет 5 дней, но позволит себе употребить выходные вот за всю неделю, даже пусть это будет суббота-воскресенье, вот так вот в течение дня размыто, вот эту дозу недельную, то есть 40 умножить на 7, это 280 грамм этанола, это, в общем-то, по российским традициям, знаете, так, к сожалению, скажу это некрасивое слово, бутылка и чекушка за выходные, суббота-воскресенье, это уже доза, которая является цирогенной, на самом деле, является опасной, как таковой. А для женщины эта доза еще в два раза меньше, то есть буквально это получается всего лишь меньше бутылки водки за неделю или коньяка, или крепкого спиртного напитка. Для женщины эта ситуация крайне опасна. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, это то, что характер спиртного напитка никакой роли существенной в утяжелении или в ослаблении риска развития алкогольной болезни печени не имеет. Будь то человек употребляет водку, будь то он употребляет коньяк, даже самый дорогой, я не знаю, заоблачной цены, будь то он употребляет какие-нибудь там джин или виски, тоже супердорогие заоблачные цены, разницы в развитии алкогольной печени у него нет никакой. Точно так же, как шампанское, вино и пиво одинаково действуют на печень. Просто правильным является для определения рисков пересчет в каждом из этих спиртных напитков именно алкоголь содержащих единиц. Ну, с некоторыми нюансами, скажем, газированные напитки, алкоголь содержащие, они быстрее обеспечивают всасывание алкоголя. Но это не является таким уж основополагающим фактором, который, скажем, скажет, что шампанское более вредное, чем водка, там, а коньяк более вредный, чем пиво. Без разницы, что человек выпьет по эквивалентной дозе. 100 грамм коньяка, самого дорогого французского, или литр пива, может, даже самого некачественного, удар по печени, если так можно сказать в кавычках, будет совершенно одинаковым и будет на самом деле драматичным. Это нужно принимать во внимание, это нужно очень хорошо знать. Коварство заболевания в том, что мы уже переходим к проявлениям болезни. Коварство заболевания заключается в том, что болезнь протекает в трех стадиях. Первая стадия – это жировая дистрофия, алкогольная. Вот мы когда с вами разбирали болезнь, о жировой дистрофии неалкогольной, связанной с нарушенным питанием, когда человек много кушает, мало двигается. Такая же стадия есть и у алкоголя. То есть человек может даже много двигаться, значит, неизбыточно кушать, но алкоголь приводит к ожирению печени. Он заставляет клетки печени покрываться жиром. Это защитное средство печени от алкоголя. На второй стадии, когда доза уже превышается и стаж уже, скажем, приличный у человека, 3-4 года употребления систематического алкоголя, это может быть, еще раз повторюсь, даже не каждый день, а раз в неделю, а может быть даже и чуть реже, развивается алкогольный гепатит, когда клетки печени разрушаются. А алкогольный гепатит уже в течение 10-15 лет у каждого пятого приводит к развитию цирроза печени. Причем симптомов как таковых нет. Вот я привел два примера из сегодняшнего клинического обхода нашей кафедральной клиники. Два человека, женщина, мужчина. Мужчина вообще не знал про свое заболевание, его случайно выявили при обследовании по поводу пневмонии, воспаления легких. Женщина поступила с кровотечением, но это даже трудно было догадаться ей, может быть, несведущим врачам, что это кровотечение, это было связано тоже с тяжелой терминальной стадией цирроза печени. В печени нет нервных рецепторов, это закон, печень не болит. Когда люди считают, что печень у них здорова, потому что у них ничего не болит, они глубоко заблуждаются. Когда люди в ответ на вопрос, вы раньше какую-то свою печень обследовали, лечили, они говорят, что мы здоровы, и здоровы только на основании того, что у них не было никакой боли в правом подреберье, они заблуждаются, потому что печень никогда не будет сигнализировать боли в своем беспокойстве. и цирроз печени, и тяжелые заболевания печени начинаются без боли. И в последней стадии, когда уже помочь очень сложно человеку, иногда невозможно, это уже проявление в виде желтухи, увеличение в объеме живота, кровотечения как такового и других некоторых симптомов. Но тогда уже борьба идет практически в рамках интенсивной терапии, в реанимации, в специализированных и неотложных отделениях, когда идет уже очень сложный и серьезный вопрос клинического лечения. Поэтому ничем не проявляется заболевание. Единственное, алкогольную болезнь печени можно выявить только при активном осмотре на раннем обследовании. Пропальпировать печень, сделать УЗИ. Если врач вам говорит о том, что у вас изменения диффузные в печени, то надо задуматься в первую очередь об употреблении алкоголя и неправильном питании. И то, и другое – это фактор, приводящий к тяжелым впоследствии ситуациям. Причем, если эта ситуация в виде цирроза, то здесь лечение очень огромное по объему и занимающее практически всю оставшуюся жизнь человека на группе инвалидности. Поэтому допускать до этого, конечно, ни в коем случае нельзя. Крайне редко человек отмечает дискомфорт в правом подреберье, тошноту, слабость, недомогание, а чаще всего вообще ничего нет. Но хотя как ничего нет, люди, употребляющие алкоголь и утром испытывающие похмелье, чувство отравления организма, тошноту, рвоту и весь комплекс вот этих абстинентных состояний, это и есть, собственно, проявление такой тяжелой интоксикации организма. Чего еще ждать, каких состояний? Ну, люди считают, что абстиненция – это некоторые, это естественный процесс человека, это зависимость, это похмелье, но это есть процесс болезни. Основными принципами диагностики являются общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма и, конечно же, биохимия, то есть кровь из вены сдается на такие показатели, как билирубин, говорящий об нарушении работы клеток, аланиновая, аспарагиновая трансаминаза, то, что сокращенно врачи называют ЛТСТ, это показатели разрушения клеток печени. И такой показатель, как гамма-глютамил-транспептидаза, сокращенно ГГТП, фактор, который вообще может сказать об употреблении алкоголя человека последние 6 недель. То есть это при наличии гепатита алкогольного, этот фермент ГГТП повышается в крови и держится очень долго за счет того, что токсины, разрушающие клеток печени, они долгое время осуществляют процесс воспаления в печени. Вообще, есть даже убежденность некоторых ученых о том, что процесс употребления алкоголя в печени, он имеет свои последствия в течение 6 недель. То есть человек, вот, допустим, даже выпил крепко на каком-то празднике, он в течение последующих 6 недель, его печень борется за восстановление. И если он позволил себе даже, допустим, 2 недели ничего не пьет, потом опять даже чуть-чуть выпить, у него процесс воспаления усиливается. И так получается вот такая волнообразное протекающее заболевание, которое через 10 лет дает развитие тяжелого состояния. Самым тяжелым состоянием при алкогольной болезни печени является вместе с циррозом еще и острый токсический гепатит, когда печень просто отказывается воспринимать огромные дозы алкоголя, когда человек находится в запое и не может остановиться употреблять алкоголь. В этой ситуации он даже может до цирроза не дожить за долгие годы. У него печень может отказать мгновенно, и желтуха, развивающаяся после запоя, это наиболее типичный признак вот острого токсического гепатита. Один момент, который также хотелось бы, на который также хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что у нас почему-то в России часто считают, что развитие алкогольной болезни печени, развитие отравления, оно чаще всего связано с употреблением суррогатов алкоголя, с употреблением каких-то некачественных спиртных напитков, с употреблением примесей каких-то в алкоголь. Так вот, к сожалению, в России отравление какими-то суррогатами алкоголя, оно занимает в несколько раз меньший объем, чем отравление собственным алкоголем. Я не зря, собственно, нашу передачу начал с того, чтобы подчеркнуть, что алкоголь – это яд. и алкоголь – это никогда и не был, и никогда не будет фактором питания или фактором жизни человека физиологического, который не является необходимым составляющим элементом для жизнедеятельности и обмена веществ человека. И поэтому без него человек совершенно легко живет. Единственное, что подкупает в алкоголе всех людей, безусловно, это то, что, к сожалению, это самый доступный релаксант, самый доступный препарат, снимающий психологическое напряжение. И в ситуации тревоги человек, просто-напросто снимая вот это психологическое напряжение, он нервной системе дает какое-то временное облегчение, но попадая в зависимость от алкоголя, даже самую небольшую, начиная систематически употреблять алкоголь, он становится человеком зависимым с развитием, собственно, всех факторов алкогольной болезни, поражение центральной нервной системы, поражение печени, почек и сердечно-сосудистой системы, которые чаще всего бывают. Ну и, безусловно, поджелудочной железы, как мы с вами говорили в предыдущих передачах, это одна из наиболее частых причин развития острого панкреатита, тяжелого заболевания, к сожалению, очень тяжелого. Основными факторами лечения алкогольной болезни печени, как это ни смешно звучит, но является, собственно, отказ от алкоголя. Есть люди, которые систематически употребляют алкоголь, приходят к врачам на систематические капельницы, на то, чтобы попринимать те или иные лекарственные препараты, проходят огромные, суперсложные медицинские процедуры по лечению, восстановлению печени. Это все, безусловно, имеет свое значение, но, к сожалению, с точки зрения психологической, это имеет такое же значение, как человек, который не может, скажем, уйти от камнепада, просто надевает каску на голову, но камни также у него валятся на голову. Но в ситуации, когда человек попадает в какую-то экстренную ситуацию с камнепадом, это понятно, но когда человек сам по себе устраивает этот камнепад на печень, наливая в стакан водку, коньяк или другие спиртсодержащие продукты, то это совершенно непонятно с точки зрения медицинской ситуации. Это просто, безусловно, ни в какие рамки не лезет. Поэтому отказ от алкоголя – это самый первый, самый важный и самый ответственный фактор и шаг для предотвращения развития алкогольной болезни печени. Причем на ранних стадиях он оказывается очень эффективным. Даже когда у человека развивается гепатит, то отказ от алкоголя приводит к восстановлению печени. Не полному, но такому, что он, в принципе, может долго и счастливо жить. На стадии поздней, к сожалению, отказ от алкоголя уже никакой роли не играет. Там от печени остались одни рубцы, и в этой ситуации нужны тяжелые медицинские процедуры, которые могли бы его восстановить, которые могли бы его, безусловно, вернуть к жизни, вернуть к социальному активному общению как таковому. Вторым фактором лечения алкогольной болезни является это рациональное питание. Дело в том, что вот когда академически говорится отдельно об алкогольной болезни печени или о жировой болезни печени, все это понятно, но, к сожалению, вот наша действительность заключается в том, что мы, к сожалению, сограждане наши часто не соблюдают диету и нерационально питаются, и плюс еще и употребляют алкоголь. И вот эти два фактора, они, конечно, наслаиваются и усиливают прогрессирование заболевания. Поэтому у человека, который серьезным образом занимается своим здоровьем и имеет такое заболевание, и принял ответственное решение по лечению, очень важным фактором является рациональное питание, которое в каждом конкретном случае доктор объясняет. Потому что при алкогольной болезни печени возможны самые разнообразные ситуации с нарушением питания, начиная с того, что человек может быть избыточную массу тела иметь, потому что алкоголь – это 7 калорий, вот только больше дает 1 грамм жира, 1 грамм этанола – это 7 калорий. Это очень калорийный продукт, и человек, употребляющий, скажем, 80 грамм этанола, он употребляет 560 килокалорий, это практически для кого-то 25-30% суточной нормы калорий. Поэтому люди с алкогольной болезнью печени, к сожалению, нередко они еще и такие полные, тучные, хорошо кушают, но и хорошо и выпивают, к сожалению. Вот. для людей истощенных, когда это уже тяжелая стадия алкогольной болезни печени, когда они не закусывают, они не употребляют достаточного количества белка, для них нужно усиленное белковое питание. И это, в общем-то, разнообразно, индивидуально. И третий фактор лечения – это так называемый гепатопротектор. Это очень интересная группа препаратов, которые, по поводу которых ведется очень активная дискуссия последние годы. Кто-то их признает, кто-то не признает, но вместе с тем это препараты, которые эффективны и эффективно восстанавливают печень. Причем самое интересное, что большинство препаратов, которые рекламируют по телевидению, там известных из эссенциальных липидов, которые 20-30 лет уже на нашем рынке, они достаточно малоэффективны. И поэтому я еще раз призываю, ни в коем случае не лечитесь по рекламе, не покупайте вы препараты только с точки зрения собственной эрудиции, которые вы высмотрели на телевизионных каналах. Это то же самое, как по большой медицинской энциклопедии себе диагноз ставить и лечиться. Это же глупо, совершенно глупо, несмотря на то, что препаратам много лет. Этим заниматься не надо. Гепатопротектор может прописать только врач и только специализированный врач. Вот что в основном я хотел вам сегодня рассказать об алкогольной болезни печени. И у нас приходят вопросы в студию, я всегда им рад, и я постараюсь в оставшиеся буквально 3 минуты на них ответить. Первый вопрос. Вот Юрий Сергеевич из города Кушвы спрашивает. 61 год мне, имея диагноз хронический отит. Прошел 4 курса лечения, но малоэффективно. Одно ухо совсем не слышит, а другое на 60%. Что посоветуете в этой ситуации? Ну, совершенно очевидно, что здесь-то речь, скорее всего, не идет об отите, хотя я всегда прошу прощения у вас за свои ответы на ваши какие-то личные вопросы, потому что, не зная человека, не зная анализов, это все равно, что вилами на воде рисовать картины. Но вместе с тем, вот в 60 лет чаще всего встречается это не отит, а так называемые сосудистые заболевания слухового аппарата, атеросклероз. И здесь необходимо исследование сосудов головного мозга по возможности. Здесь нужна аудиограмма, то есть исследовать, вот насколько значит, адекватно есть процент слуха как таковой. И здесь нужны препараты, которыми не столько отит лечат, отит – это воспаление, а сколько лечит атеросклероз сосудов головного мозга. Хотя могу заблуждаться, но вот такую версию вот подсказываю. Владимир Юлианович из города Екатеринбурга нас спрашивает, знакомы ли мы со следующими книгами: «Голодание ради здоровья» профессора Николаева, Поль Брек «Чудо голодания», Герберт Шелдон «Голодание спасет вашу жизнь». С этими книгами я знаком, я не скажу, что я их штудировал, как, скажем, учебники или как-то научную литературу, читал их для общего развития и популярности. Значит, содержательной информации в них 0,6, извините за выражение. То есть это все убежденные фанатики, которые теорию голодания возводят в ранг панацеи от всех болезней. Это полный бред, понимаете? Голоданием вылечиться невозможно. Голоданием невозможно вылечить ни одно заболевание. Голодание – это может быть фактор, который помогает в снижении веса, особенно когда речь идет об избыточной массе тел. Но даже сейчас голодание врачи не признают. Только разгрузочные дни, потому что, собственно, голодание признано тяжелым стрессом, тяжелейшим стрессом, который наносит ущерб организму. Но не может машина ехать без бензина, а не может человек без еды работать и думать. Ему постоянно нужна энергия. Вопрос только в том, что нужно обеспечить соответствующее качество энергии, количество энергии, не употреблять лишнего и ненужного. Поэтому вот такое мое мнение. Ну, вкратце, если так можно. И Анна Александровна из города Екатеринбурга спрашивает. Сейчас активно рекламируют и предлагают препарат Витальгар для лечения многих болезней. Это лечебный продукт из морских водорослей. Стоит около 10 тысяч рублей. Безобразие какое. Месячный курс. Каково ваше мнение? Да такое же, как и по поводу любой биологически активной добавки. Да не слушайте вы, ради бога, эти рекламы по поводу того, что это все чистит печень или сосуды. Это же наглый обман. год назад или два года назад я просто был в недоумении, почему как-то государство вообще не предпринимает никаких мер. Но уже посредством массовой информации прошло как минимум несколько серий, где было показано, что создаются огромные эти телефонные центры, человеку начинают названивать, предлагают дорогие лекарства. Не существует никаких лекарств, кроме тех, которые прописал врач. Не существует. Поэтому, а еще за такие деньги дикие, которые вот выпейте и все пройдет. Это же бред просто, это обман наглый человека. Причем с этим бороться сложно и не всегда удачно. У них есть сертификаты на то, что это биологически активная добавка. У них есть сертификаты, что это является продуктом питания. Но они так это все выворачивают, что это, к сожалению, приводит к каким-то совершенно непонятным последствиям. Все, что рекламируется, это ситуация безрецептурная, это средство для поддержания здоровья, а не для лечения. Поэтому, когда человек, скажем, физически много двигается, очень много думает, но у него нет заболеваний, возможно, этот препарат имеет право на существование. Но когда речь идет о болезни, не имеет права на существование ни одна реклама. Да у нас вообще вся реклама рецептурных средств запрещена в России. Понимаете? Поэтому все, что рекламируют, это рекламируют для поддержания здоровья, а не для лечения. А у нас, к сожалению, в России никто здоровьем-то не поддерживает. Ведь, к сожалению, мы хватаемся за таблетки только когда болеем, и это принципиальный факт. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.